Полина Ром, «Венец безбрачия».
«Мутор, он сбежал, сбежал! А я всегда знала, что это из-за нее все! Она позор семьи! Не бывало такого, чтобы младшая дочь раньше замуж выходила! Она позор, позор! А теперь меня из-за этой дряни никто замуж не возьмет! Как же я несчастна!»
Альда захлебнулась собственными словами и разрыдалась, уткнувшись лицом в стол. До сих пор моя старшая сестра без конца распиналась о том, как она нежно любит меня и сочувствует. Однако даже когда я лежала после сильнейшей простуды, только-только очнувшись в этом мире, я и тогда слышала в ее словах вовсе не любовь и поддержку, а некое раздражение и талику зависти. Признаться, мне ее рыдания показались несколько натужными, но я промолчала, видя слезы на глазах госпожи Лизи фон Вельфорд. «Эта госпожа — моя местная мать, а я — попаданка. В этом мире я нахожусь около 2 месяцев, но до сих пор меня иногда накрывает ощущение нереальности, кукольности окружающего. Особенно сильно это ощущение появляется при общении с моей старшей сестрой, Альдой. Вполне себе симпатичная, грудастая блондинка, несколько пухловатая, но идеально укладывающаяся в каноны местной моды, и ее яркие голубые глаза, и невинные кудряшки на висках, которые она тщательно подвивает с помощью нагретых металлических щипцов несколько раз в день, и даже ее пышные бедра, обещающие будущему мужу кучу детишек. Все это делает сестру первой красавицей Регино. Об этом ей лично сообщил на последнем балу пожилой граф Вильгельм фон Вортенберг. На том балу я не танцевала, сославшись на растянутую лодыжку, зато Альда блистала, привлекая своими пышными формами внимание всех окрестных баронов и баронеттов, как холостых, так и женатых. Мутер с улыбкой выслушивала несколько натужные и завистливые комплименты от знакомых дам и набожно крестилась, скромно добавляя: «Ах, госпожа фон Венерс, разве красота девушки главная? Альда моя набожна, трудолюбивая и прекрасная хозяйка. Это гораздо важнее для будущего мужа».
«И не говорите, госпожа фон Вельфорд», — торопливо соглашалась с ней мать сухопарой Эрнесты, посещающей балы уже 5 лет, но так и не получившей предложения. «Пусть моя девочка и не так прекрасна, главное — ее золотой характер». Увы, все дамы слегка лукавили. Главным был вовсе не характер, а наличие или отсутствие приданного. Это я уже знала.
В первой жизни меня звали Софья Кузнецова, и прожила я ее так, как живет большая часть провинциалок в маленьких городках России. Частный дом, небольшой огород, 2 кастрированных кота, которых я подобрала во время своих рабочих поездок. Матиас и Леопольд прожили со мной долгую и вполне счастливую кошачью жизнь — и ушли на радугу незадолго до того, как у меня обнаружили мерзкую болячку. Как и положено провинциалке, в 19 лет я выскочила замуж и срочно родила ребенка. Благо, что тогда еще была жива моя мама, которая не бросила безмозглую дочь с внучкой, а забрала от пьющего мужа и не только помогла поставить Свету на ноги, но и заставила меня заочно получить высшее образование. Правда, по специальности, учителем русского и литературы, я не работала, зато меня охотно взяли журналистом в местную газету, где я не только писала бойкие статейки по заказу, рекламировала продукцию местных фермеров и маленькие магазинчики, но и вела любимую всеми подписчиками страницу «Саквояж». Под заголовком «Саквояж» публиковалось все подряд. Рецепты на каждый день и праздничные, шитьё и вязание – советы по ремонту дома и одежды, а также различные списки травяных сборов и советы диетологов. Там попадались заметки о распространенных болезнях и подборки анекдотов, рассказы о лучших сортах фруктов и овощей и заметки ветеринара. Платили, конечно, немного, но при наличии своего огорода жили мы совсем неплохо. Тем более, что от всех последующих предложений руки и сердца я отказывалась наотрез. Хватило мне и первого замужества, где мой любимый ненаглядный продержался ровно до рождения дочери, а потом оскотинился у меня на глазах с какой-то фантастической скоростью. Сперва пиво по выходным, затем уже и водка по будням. А потом, что вполне естественно, Он поднял на меня руку. Если бы не мама, где бы я оказалась тогда, как бы выжила? Были у меня и подружки, и соседи, но, пожалуй, на фоне многих из них я выглядела чуть более успешной. Один ребенок, приличная работа, свой собственный дом, крепенький Логан и даже две заграничные поездки в Турцию и Египет. Светланка моя к маленькому нашему городку после этих поездок стала относиться слегка презрительно и уже перед 11 классом четко заявила: «Я поеду в столицу. Здесь, мам, сама видишь, ловить нечего, тут ни замуж не выйти, ни карьеры не построить». Именно так она и сделала. Она вообще была храбрее меня в жизни и никогда не желала довольствоваться малым. Я гордилась своей малышкой и поддерживала ее так же, как в свое время делала моя мама. Правда, внука мне пришлось ждать значительно дольше. Светланка не желала рожать до тех пор, пока они не выплатили 2/3 ипотеки за маленькую трешку. Муж ее, Гриша, такой же понаеха, как и она, парнем оказался цепким и работящим. Раз в пару лет я навещала детей и только радовалась тому, что все у них ладно и складно. А на работе у меня, между тем, сменилось начальство, и начались какие-то странные подковерные игрища, подсиживания и сплетни. Дочь, с которой я поделилась своими заботами, недовольно фыркнула и сообщила: «Бежала бы ты, мама, из этого болота. Продавай дом, пока не поздно, и перебирайся к нам. Годик поживешь с нами, хоть с внуком пообщаешься. Найдешь здесь работу, возьмешь ипотеку и спокойно выплатишь. Тебе же еще и 50 нет, молодая совсем». А вцепилась в эту провинцию, как древняя старушка. Она улыбкой смягчила свои резкие слова. Возможно, я так и сделала бы, но при очередном годовом медосмотре врачу не понравились мои анализы, и он отправил меня на пересдачу. С этого момента и последующие 3 года я боролась с болезнью с переменным успехом, но так и не выиграла. Я очнулась в чужом мире, чувствуя внутренний жар и разбитость всего тела. Только это была совсем не та разбитость, что мучила меня раньше. Не слабость, от которой кружилась голова и тряслись руки, а вполне обычная простудная ломота. Да и само тело оказалось совсем не моим. Жар быстро спадал, и кашель с каждым днем становился все легче, но заговорить я решила только на 4-е сутки. А до этого 2-3 раза в день ко мне приходила пышнотелая блондинка, садилась возле моей кровати и, отослав Матильду, мою служанку, начинала сочувствовать. «Бедная моя сестренка, мне так жаль тебя. Если бы ты знала, как у меня душа болит за твое здоровье. Болезнь, конечно, никого не красит, но эти круги у тебя под глазами, они просто ужасны. И ты очень сильно исхудала. Тебе обязательно нужно больше кушать, дорогая моя. Хочешь, я скажу мутре, она велит приготовить для тебя что-нибудь особенное. У тебя через 2 месяца свадьба, а ты выглядишь просто ужасно. Как бы и вторая твоя свадьба не расстроилась». Она смотрела на меня с улыбкой, как бы показывая, что ее слова просто шутка. Но и в интонациях, и в замеченной мною мимике невольно прослеживалось пожелание: «Чтоб ты сдохла, дорогая сестрица». Я молчала, думая, что это мне только кажется, но дальнейшие события показали мне истину.